Я хотел сказать, что все эти нападения на системы, на общие рассуждения и так далее, потому особенно огорчительны, что вместе с системами люди отрицают вообще знание, науку и веру в нее. Стало быть, и веру в самих себя, в свои силы. А людям нужна эта вера. Им нельзя жить одними впечатлениями. Им грешно бояться мысли и не доверять ей. Скептицизм всегда отличался бесплодностью и бессилием. «Это все слова», — пробормотал Пегасов. «Может быть. Но позвольте вам заметить, что, говоря «это все слова», мы часто сами желаем отделаться от необходимости сказать что-нибудь подельнее одних слов». «Чего-с?» — спросил Пегасов и прищурил глаза. «Вы поняли, что я хотел сказать вам», — возразил с невольным, но тотчас сдержанным нетерпением Рудин. «Повторяю, если у человека нет крепкого начала, в которое он верит, нет почвы, на которой он стоит твердо, как может он дать себе отчет в потребностях, в значении, в будущности своего народа? Как может он знать, что он должен сам делать, если...» «Честь и место», — отрывисто проговорил Пегасов, поклонился и отошел в сторону, ни на кого не глядя. Рудин посмотрел на него, усмехнулся слегка и умолк. «Ага, обратился в бегство», — заговорила Дарья Михайловна. «Не беспокойтесь, Дмитрий, извините», — прибавила она с приветливой улыбкой. «Как вас по батюшке?» «Николаич». «Не беспокойтесь, любезный Дмитрий Николаич. Он никого из нас не обманул. Он желает показать вид, что не хочет больше спорить. Он чувствует, что не может спорить с вами. А вы лучше подсядьте-ка к нам поближе, да поболтаемте». Рудин пододвинул свое кресло. «Как это мы до сих пор не познакомились?» продолжала Дарья Михайловна. «Это меня удивляет. Читали ли вы эту книгу? «C'est de Tocqueville, vous savez?» «Это Токвиля, вы знаете?» И Дарья Михайловна протянула Рудину французскую брошюру. Рудин взял тоненькую книжонку в руки, перевернул в ней несколько страниц и положил ее обратно на стол. Отвечал, что, собственно, этого сочинения господина Токвиля он не читал, но часто размышлял о затронутом им вопросе. Разговор завязался. Рудин сперва как будто колебался, не решался высказаться, не находил слов, но, наконец, разгорелся и заговорил. Через четверть часа один его голос раздавался в комнате. Все столпились в кружок около него. Один Пегасов оставался в отдалении, в углу, подле камина. Рудин говорил умно, горячо, дельно, выказал много знания, много начитанности. Никто не ожидал найти в нем человека замечательного. Он был так посредственно одет, о нем так мало ходило слухов, всем непонятно казалось и странно, каким это образом вдруг в деревне мог проявиться такой умница. Тем более удивил он и, можно сказать, очаровал всех, начиная с Дарьи Михайловны. Она гордилась своей находкой и уже заранее думала о том, как она выведет Рудина в свет. В первых ее впечатлениях было много почти детского, несмотря на ее года. Александра Павловна, правду сказать, поняла мало из-за всего, что говорил Рудин, но была очень удивлена и обрадована. Брат ее тоже дивился. Пандалевский наблюдал за Дарьей Михайловной и завидовал. Пегасов думал: «Дам 500 рублей, еще лучше соловья достану». Но больше всех были поражены Басистов и Наталья. У Басистова чуть дыхание не захватило. Он сидел все время с раскрытым ртом и выпученными глазами и слушал, слушал, как отроду не слушал никого. А у Натальи лицо покрылось алой краской, и взор ее, неподвижно устремленный на Рудина, и потемнел, и заблистал. «Какие у него славные глаза!» — шепнул ей Волынцев. «Да, хороши. Жаль только, что руки велики и красны». Наталья ничего не отвечала. Подали чай. Разговор стал более общим, но уже по одной внезапности, с которой все замолкали, лишь только Рудин раскрывал рот, можно было судить о силе произведенного им впечатления. Дарье Михайловне вдруг захотелось подразнить Пегасова. Она подошла к нему и вполголоса проговорила. «Что же вы молчите и только улыбаетесь язвительно? Попытайтесь-ка схватиться с ним опять». И, не дождавшись его ответа, подозвала рукою Рудина. «Вы про него еще одной вещи не знаете», — сказала она ему, указывая на Пегасова. «Он ужасный ненавистник женщин, беспрестанно нападает на них. Пожалуйста, обратите его на путь истины». Рудин посмотрел на Пегасова поневоле свысока. Он был выше его двумя головами. Пегасова чуть не покоробило со злости, и желчное лицо его побледнело. «Дарья Михайловна ошибается», — начал он неверным голосом. «Я не на одних женщин нападаю. Я до всего человеческого рода небольшой охотник». «Что же вам могло дать такое дурное мнение о нем?» — спросил Рудин. Пегасов глянул ему прямо в глаза. «Вероятно, изучение собственного сердца, в котором я с каждым днем открываю все более и более дряни. Я сужу о других по себе. Может быть, это и несправедливо, и я гораздо хуже других, но что прикажете делать? Привычка». «Я вас понимаю и сочувствую вам», — возразил Рудин. «Какая благородная душа не испытала жажды самоуничижения. Но не следует останавливаться на этом безвыходном положении». «Покорно благодарю за выдачу моей душе аттестата в благородстве», — возразил Пегасов. «А положение мое ничего, не дурно. Так что если даже есть из него выход, то бог с ним. Я его искать не стану». «Но это значит, извините за выражение, предпочитать удовлетворение своего самолюбия желанию быть и жить в истине». «Да еще бы!» — воскликнул Пегасов. «Самолюбие — это и я понимаю, и вы, надеюсь, понимаете, и всякий понимает. А истина? Что такое истина? Где она, эта истина?» «Вы повторяетесь, предупреждаю вас», — заметила Дарья Михайловна. Пегасов поднял плечи. «Так что ж за беда? Я спрашиваю, где истина? Даже философы не знают, что она такое. Кант говорит, вот она, мол, что. А Гегель, нет, врешь, она вот что». «А вы знаете, что говорит о ней Гегель?» — спросил, не возвышая голоса, Рудин. «Я повторяю», — продолжал разгорячившийся Пегасов, «что я не могу понять, что такое истина. По-моему, ее вовсе и нет на свете. То есть слово-то есть, да самой вещи нету». «Фи-фи!» — воскликнула Дарья Михайловна. «Как вам не стыдно это говорить, старый вы грешник? Истины нет. Для чего же жить после этого на свете?» «Да уж я думаю, Дарья Михайловна», — возразил с досадой Пегасов, «что вам, во всяком случае, легче было бы жить без истины, чем без вашего повара Степана, который такой мастер варить бульоны. И на что вам истина, скажите на милость? Ведь чепчика из нее сшить нельзя». «Шутка не возражение», — заметила Дарья Михайловна, «особенно, когда сбивается на клевету». «Не знаю, как истина, а правда видно, глаза колет», пробормотал Пегасов и с сердцем отошел в сторону. А Рудин заговорил о самолюбии и очень дельно заговорил. Он доказывал, что человек без самолюбия ничтожен, что самолюбие – Архимедов рычаг, которым землю с места можно сдвинуть, но что в то же время тот только заслуживает названия человека, кто умеет владеть своим самолюбием, как всадник конем, кто свою личность приносит в жертву общему благу. «Себялюбие», — так заключил он, — «самоубийство. Себелюбивый человек засыхает, словно одинокое бесплодное дерево. Но самолюбие, как деятельное стремление к совершенству, есть источник всего великого». «Да». Человеку надо надломить упорный эгоизм своей личности, чтобы дать ей право себя высказывать.